Пермия. Земля дальняя.
Всем добрый день. Это программа «Пермия. Земля дальняя». В студии Вячеслав Дегтярников, Дмитрий Софин. Добрый день.
Здравствуйте.
И сегодня у нас в гостях Петр Николаевич Агафонов, кандидат исторических наук. Здравствуйте, Петр Николаевич.
Добрый день.
Поговорим мы сегодня об обновленцах. Для начала вот про сам термин. Что такое обновленцы?
Термин «обновленцы» ни в коем случае нельзя понимать однозначно, как его долго подавали в советское время и как его сейчас подают. Это чрезвычайно многогранное, я бы сказал, явление. Там и известные, так сказать, корни протестантизма, там и реформы Александра II. Почему? Потому что появляется либеральное движение в русской церкви, появляется целый ряд публикаций, в том числе за рубежом, в частности в Берлине, в Париже. В 1958 году одновременно выходит описание сельского духовенства Иоанна Белюстина. Несколькими годами позднее выходит книга Дмитрия Ростиславова, профессора Киевской духовной академии. Они, в общем, в одном русле, они критикуют сложившиеся порядки к тому времени в русском православии, так как продолжается синодальный период, но если 18 век – это наезд на церковь, накат на церковь, то 19 век – это, извините, материнская забота о церкви или отцовская забота о церкви. В самом начале 60-х годов церковь получала государственных дотаций 5 миллионов рублей серебром. Через 20 лет, к приходу Константина Победоносова, цифра эта вылетела за 10 миллионов рублей серебром. То есть это серьезная, не побоюсь этого слово, идеологическая, так сказать, команда, которая работала на государство, но...
Здесь поясним, Константин Петрович Победоносцев занимал пост обер-прокурора Святейшего Синода с 1880 по 1905 год. Обер-прокурор Синода – это такой представитель государства в церкви, который... призван представлять в церкви позицию государства. Государственный чиновник, который как бы присматривал за церковью.
Понимаете, у Константина Петровича не было графского титула, а вот его предшественники, там были и князья, и графы.
Например, граф Дмитрий Андреевич Толстой.
Да, например, или Протасов, допустим, или кто-то еще. Там руководство сводилось к тому, что писались совершенно противоположные доклады по тому или иному вопросу, и на усмотрение их сиятельства. То есть это даже не представитель государства в церкви, это полномочный руководитель церкви.
По факту так сложилось, формально все-таки надо иметь в виду, что обер-прокурор Синода, в отличие от того, как в иных учебниках написано, все-таки формально руководителем церкви не являлся.
Нет, разумеется. И монархи тоже скрывали, только Павел впервые признал себя официально главой церкви, а остальные все стыдливо как-то уходили от этого вопроса.
Руководителем церкви в синодальный период, то есть от Петра Великого до Николая II, был именно синод, как коллективный глава церкви, а глава синода – это не обер-прокурор, как вот пишут, а официально глава синода – это первоприсутствующий в синоде, чаще всего это был митрополит Санкт-Петербургский.
Это так, но часто на эту должность назначали митрополитов, они разную титулатуру имели, новгородский, санкт-петербургский, назначали на излете их жизни, тогда, когда Исидор Никольский, он скончался за 90, понимаете, реально он не мог оказывать влияние на дела в церкви, он просто-напросто подмахивал то, что ему приносили.
Давайте возвращаться все-таки к обновленческому расколу. Насколько мы понимаем, Вы сказали, Петр Николаевич, что все-таки вот обновленческий раскол, его истоки, это вот в синодальном периоде. То есть
да, разумеется.
Некий протест против такого
синодального периода.
Но проявился обновленческий раскол уже в 20-е годы 20 века, в советский период.
Нет, проявился он гораздо раньше, я бы сказал. Он проявился в годы Первой русской революции, да, это... Петроградские священники, там была такая группировка, которую поддерживал столичный митрополит Антоний Ватковский, это раз. Второе, скажем, экстренный епархиальный съезд 906 года, Пермский, он принял резолюцию о ликвидации монастырей на территории Пермской епархии.
Сильно.
Да, вот, то есть вот вам...
Но это решение не прошло, конечно
это,
же.
Да, это решение не было реализовано. Почему? Потому что революционные события потом пошли на спад, но это потом еще собор 17-18 годов, поместный собор. Как только избрали патриарха, 200... Ну, я имею в виду патриарха Тихона Беловина, 200 с лишним человек покинули собор. Это все абсолютно обновленческие кадры. Угу. Вот, то есть противников восстановления патриаршества на соборе, ну, треть, это самое малое. Вот, то есть все-таки обновление, ну и потом вот эти профсоюзы псаломщиков, профсоюзы диаконов, там союз демократического духовенства, там он был не только в Петрограде, он, ну, формально он, эти союзы возникли во многих городах, то есть это можно считать все, ну, или прямыми предтечами обновленцев, или натуральными обновленцами.
Но, собственно, институционализация обновленческого раскола, появление обновленческих структур, это ведь уже начало 20-х годов.
Нет.
Раньше?
С этим трудно спорить. В самом конце 20-го года есть известное письмо Феликса Эдмундовича Дзержинского, одному из своих сотрудников, который говорил о том, что расколом церкви должны заниматься только структуры ВЧК, а никак не партия, ну, чтобы ее не ставить под удар. Почему? Потому что известная часть населения эту политику прямо воспринимала с деятельностью большевиков. И, ну, тут надо еще иметь в виду, что Первая мировая война, и не только Первая мировая война, они снизили степень религиозности в России чрезвычайно сильно. Вот, то есть биться за церковь, понимаете, вот так вот выходить в рукопашную или становиться грудью, рвать на себе тельняшку и кричать «стреляйте, гады», таких, так сказать, героев не очень много.
Но вместе с тем мы знаем, что в годы революции и гражданской войны в среде интеллигенции, которая в дореволюционный период демонстрировала весьма прохладное отношение к церкви, так вот в годы революции и гражданской войны в среде интеллигенции происходит возрождение религиозного чувства. И это и в литературе прослеживается, в воспоминаниях. Ну, могу здесь вспомнить такой выдающийся роман Головиной и Римской-Корсаковой «Побежденные». Вот, он был опубликован в 90-е годы в журнальном варианте, а уже книжный вариант 2000-е годы.
Ну, я согласен с этим. Почему? Потому что к концу гражданской войны фиксируется любыми источниками, любыми документами, любыми воспоминаниями фиксируется возвращение значительных масс верующих именно в церковь. А первые 3-5 лет – это безусловный откат. Безусловный откат.
Ну вот, возвращаясь к обновленцам, получается, в 20-е годы происходит институционализация обновленческого раскола, появляются уже структуры, синоды даже обновленческие. Вот как эти процессы отразились в Перми и Прикамье?
Ну, в Перми, Пермь, она не отличается от других городов, там, скажем, и областей. Все было очень просто. ВЦУ собрало уполномоченных.
Высшее церковное управление.
Да, высшее церковное управление, которое создано было не без участия известного Александра Введенского. И еще
одного из лидеров обновленцев.
Одного из лидеров обновленцев в самой мощной, я бы сказал, группировке Союза общин Древнеапостольской церкви САДАЦ. Вот, это, значит, попытка ранее христианского социализма и того социализма уже в Советской России, в Советском Союзе, который строился в начале 20-х годов. Так вот, ВЦУ, оно поступило очень просто. Оно послало, ну, по сути дела, комиссаров с мандатами в города и веси, которые...
По-большевистски.
Да, которые... Нет, ну, комиссары у нас, извините, известны еще с, ну, да, конца 16 века, да. Тогда тоже разъезжали по городам и весям комиссары с удостоверением. То есть, это практика не большевиков, это задолго до них было придумано. Так вот, у нас таким инициативным товарищем был Михаил Трубин. Человек чрезвычайно, как бы я сказал, карьерный или стремившийся сделать карьеру с никаким образованием. Рукоположен, кстати говоря, был епископом Андроником, но тут, как бы, ни в коем случае нельзя предъявлять какие-либо рекламации. Вот. Ну, и Трубин подписывал абсолютно все документы епархиального комитета, значит, живой церкви, а после него подписывал эти документы уже епископ Сильвестр Братановский или архиепископ Сильвестр Братановский.
Живая церковь, так вот называлась, наверное, самая крупная группировка обновленцев.
Вы понимаете, вот я не зря сказал о том, что явление чрезвычайно неоднородное, и живцы, они очень короткое время были наверху. Вот по документам, по архивным, которые у нас в значительном количестве хранятся в ГАП, можно увидеть, что наиболее эффективной группировкой в Пермской епархии была как раз САДАЦ. Вот. Союз общин Древнеапостольской церкви. К этой группировке, ну, понимаете, женские монастыри, вот, ну, полуразогнанные или еще не до конца разогнанные, они не могли не обращаться к той церковной власти, которая была в данный момент в Перми, хотя вот монахинь-женщин я не нашел ни одной, которая бы прямо заявила о симпатиях к обновленцам. Таких фактов просто нет. А мужские монастыри, скажем, делегация, значит, Белогорского монастыря, она официально поехала в качестве наблюдателей на первый обновленческий съезд.
То есть, получается, монахини были более тверды в верности, да, канонической православной, да, церкви, да, чем, да, монахи.
Да, совершенно верно. Совершенно верно.
Вот. А в чем были вот отличия, чтобы нам было понятно, вот у этих ужевцов, у других течений обновленцев от канонической православной церкви?
Ну, начнем с того, что обновленцы, вот везде написано и в современных публикациях, и в более ранних, скажем, в 70-м году вышла прекрасная книжка Александра Шишкина об обновленческом расколе. Человек пожертвовал и карьерой, и доктором диссертацию, но книжку эту написал. Прекрасная книжка. 70-й год, Казань. Чрезвычайно малым тиражом. Значит, только он сказал, что обновленцы подвергли все-таки церковное учение глубокой переработке. Ну, приведу маленький пример. «Верую во единую великую силу, сотворившую мир, небо и землю, миры видимые и невидимые, верую во единое соборное человечество, и среди них, среди него, в Иисуса Христа». Вот символ веры обновленцев. Извините, это догматика.
То есть это...
Да, если сравнивать с никейским символом веры, то здесь как бы...
Значительное расхождение.
Да,
догматические... Прямая ересь, причем...
Да, догматические расхождения. То есть, ну, что еще обновленцы? Обновленцы, значит, покрасили, в Пермской епархии 4 храма в красный цвет, в других епархиях побольше. Вот, скажем, на кладбищах, на памятниках появились красные звезды. Это не большевики придумали, это придумали тоже обновленцы. Вот. Ну, новый календарь, ну и, пожалуй, все. И всемирная поддержка, естественно, советской власти.
А в качестве архиереев рукополагали теперь уже и представители белого духовенства? То есть тот же вот Александр Веденский, он...
Александр Веденский, это, понимаете, это очень скользкая такая биография, благовестник, митрополит благовестник и так далее, и так далее. 4 жены, да, что ему приписывают, они все собрались на похоронах летом 46-го года, когда он скончался там после очередного инсульта. Нет, в Перми рукополагали обычных протоиереев, заслуженных, я бы сказал, с чрезвычайно такой чистой биографией. Ну, вот, скажем, Серафим Коровин, там, или тот же Аркадий Ершов. Но Аркадий Ершов – это протоиерей, староцерковник. Его рукополагал сам патриарх Тихон. Они поехали с небольшой делегацией к патриарху и просили назначить в Пермь тихоновского епископа. Ну, и патриарх Тихон, прямо указав на Аркадия Ершова, сказал: вот ты туда и поедешь епископом. Вот, чего, конечно, сам Ершов не ожидал. Добавлю, что вот епископ Аркадий Ершов контролировал, ну, или находился в молитвенном общении примерно с 1000 приходами по всему Уралу. То есть, это были не прежние епархии, территориально-административные единицы, а просто отдельно взятый приход мог быть автокефальным, но это чаще всего скрытые тихоновцы или староцерковники, чаще всего. Он мог объявить себя обновленческим, он мог объявить себя, причем по несколько раз за очень короткое время приходы с приходом нового священника становились либо староцерковными, либо обновленческими. Есть, значит, уезды, которые вообще не подверглись влиянию обновленцев. Шадринский и Красноуфимский, хотя был Красноуфимский епископ обновленческий, но обновленцев как таковых в уезде практически не было. Оса, очень стойкий оплот староцерковников, они на порог не пускали никого из обновленцев. Трубин, который туда приехал и после богослужения, попытавшийся продемонстрировать свою блестящую образованность, заявив, что Святая Троица имеет 3 воли, но его просто на руках оттуда вынесли из храма.
Ну вот у нас большинство граждан воспринимают сейчас обновленцев, исходя из книги и фильма «12 стульев», когда один из персонажей, священник Федор Востриков, постриг себе бороду коротко, и жена ему говорит, не в обновленцы ли он подался. То есть обновленцы, они еще и как бы меняли традиционный облик православного священника.
Ну, у меня
такие...
У меня таких данных нет. В Перми это было намного все традиционнее. Но, видите,
брат... Тоже Александр Веденский, он же был бритым.
Да, у него, прошу прощения, просто плохо росло. Вот. На определенном месте. Потом, если прочитать его биографию, значит, там тоже не все очень гладко и сладко. Я не думаю, что во внешнем. Вот брачный епископат, вот это действительно Ну, мы прекрасно знаем, что в древней церкви был и брачный епископат белый, и черный, то есть монашеский. В России традиционно, конечно, закрепился...
Только монашеский
епископат. Да, только монашеский. Белый, так сказать, не приветствовался. Хотя архиепископ Новгородский, если помните, вот белый куколь, его отличие, это как раз указывало, ну, в Греции, в Византии, о том, что он выходец как раз из брачного епископата. Ну, об этом с течением времени все забыли. Нет, я не нахожу каких-то внешних отличий, но там общая касса. Вот брачный епископат, там общая касса, то есть дележ в зависимости от положения в храме или в положении там в уезде, там благочины, естественно, забирал себе львиную долю, это совершенно понятно. Нет, кстати, отношения между обновленцами и староцерковниками в Перми носили очень и очень дружелюбный характер, то есть до потасовок, до рукоприкладства дело никогда не доходило. Ну, Михаила Трубина, его несколько раз вот выгоняли из храмов, но все это... Ну, это
без телесных только, повреждений.
Это, да, это только одна личность, понимаете? А вот Серафим Коровин, допустим, и Аркадий Ершов, они в Кунгуре, значит, встречались на одном и том же мостике, и, выходя из этих самых дрожек, они друг друга приветствовали, правда, молча, и разъезжались каждый в свою сторону.
Давайте мы сейчас прервемся, а затем вернемся в эту студию и продолжим.
Пермия. Земля дальняя.
Продолжается программа «Пермия. Земля дальняя». Сегодня у нас в гостях Петр Николаевич Гафонов, кандидат исторических наук. Говорим мы об обновленческом расколе. И вот...
Русской православной церкви, да, и как это проявилось на территории Прикамья.
И вот до перерыва мы говорили, что не было таких прямых столкновений между представителями обновленческой церкви и старой церкви.
Здесь у нас, в Прикамье.
Да, но хотелось бы все равно понять, какое количество храмов отошло к обновленческой церкви, а какое осталось в старой церкви.
Канонической церкви.
Ну, есть, да, есть абсолютно достоверная цифирь. Вот, сразу оговорюсь, что пиком у обновленцев был 24-й год, и то только до, ну, вот, когда выпустили патриарха Тихона из Лубянки, из подвалов Лубянки, сразу начался отлив в сторону староцерковников, да, то есть 24-й год. В конце марта 26-го года в епархии, Пермской епархии, насчитывалось 140 церковных обновленческих общин. Им принадлежало 108 храмов, в которых служило 120 священников. Общин тихоновской ориентации было 482, то есть...
Один к четырем примерно.
Да, да, в 3,5 раза больше. И надо учесть, что уже даже в 23-м году, когда обновленцы находились на пике своего, так сказать, своей обновленческой радости, даже среди обновленцев встречались выступления о том, что этот раскол будет преодолен, что он противоестественен. Вот аналогичные публикации и материалы и со стороны обновленцев.
А в дальнейшем, во второй половине 20-х годов, позиция обновленцев становится послабее.
Ну, к 27-му году у них практически ничего не осталось. Это то, что касается Пермской епархии. Вот по Уралу есть цифра 16%. Это 1 октября 26-го года всего-навсего. Это по Уралу. У меня вот нет конкретной цифры по Перми, но обновленцы в епархии дожили до 1948 года. Это приход в Покче, там со смертью настоятеля храма Кашина Сергия в декабре 1948 года, приход был просто-напросто властями закрыт. А в 1943 году было принято негласное решение о том, о сворачивании обновленцев как явление, то есть на самом высоком государственном уровне.
Да, вот 43-й год.
А насколько государство поучаствовало в обновленческом расколе? Какова была роль ВЧК здесь?
Ведь обычно считается, что вот как раз 20-е, 30-е годы, но особенно 20-е, советские власти вот через ВЧК всемерно поддерживали обновленческий раскол, и даже был вот такой специальный наблюдающий от ВЧК за церковью Евгений Тучков, которого обновленцы очень любили и называли игуменом.
Ну, Евгений Тучков, он, значит, служил в отделе, который совпадал с канцелярией гитлеровской РСХА, да, если помните, тоже 6-й ликвидационный отдел, да, фигура чрезвычайно интересная. Потом он покаялся перед смертью, вызвал к себе, ну, упросил патриарха Алексея, значит, Симанского, который беседовал с ним около 4 часов. И Евгений Тучков, конечно, он, понимаете, он не столько зла принес самой церкви, сколько он был мастером интриг, сталкивая лбами, значит, епископат друг с другом. Ну, известные истории, значит, когда митрополит Ярославский прибыл в пересыльную тюрьму, значит, в Пермь после кончины патриарха Тихона, он заявил, что мы вступили, это результат прямой деятельности Евгения Тучкова. Вот. Агафангел Преображенский сделал такое заявление сразу, да. Вот. Надо сказать, что обновленцы, они извергли из сана порядка 80 епископов старого поставления, да. Вот. Но в обновленчество уклонился никто иной, как будущий глава церкви, будущий патриарх митрополит Сергий Старогородский. И он принес лично покаяние патриарху Тихону. Тот ему сказал сукоризной: «И ты, старый, меня предал». То есть, понимаете, там взаимоотношения во многом были на таком, на личном уровне. Но я бы сказал, вот отвечая прямо на ваш вопрос, скажем, московскую организацию, вообще московскую церковь, курировал небезызвестный Федор Медведь. Прятался за спинами и скрывал свое участие в антицерковной политике в целом, конечно, Лев Давидович Троцкий. Вот, Лев Давидович Троцкий, вот Николай Покровский лет 15 назад, он опубликовал чрезвычайно интересные материалы Политбюро и Церковь, архивы Кремля. Довольно быстро это выложили все в интернет, это доступно. Чрезвычайно интересные документы. Да, действительно, ВЧК, а потом адмотделы. Вот, то есть непосредственное регулирование церковью на местах – это административные отделы, то есть отделы милиции. И все. ВЧК тоже очень быстро отошла и перестала как бы светиться, ну, исключая вот там, скажем, такие фигуры, которые трудно было спрятать, и тот же самый Тучков. Адмодел разрешал крестный ход или не разрешал. Адмодел разрешал кружечный сбор или не разрешал. Адмодел закрывал храмы или не закрывал. Без всяких, так сказать, Вот. Адмодел требовал вот, реализации декрета, кстати говоря, известного об отделении церкви. Ведь в Прикамье началась только после окончания военных действий. То есть только,
гражданской войны.
Да, да, только к концу 20-го года. Вот, начали поднимать документы, начали поднимать описи церковного имущества. Это было чрезвычайно актуально в связи с тем, что началось изъятие церковных ценностей. Вот, это такая вот конкистадорская операция. Это у... Значит, у Васильева и Кнышевского есть такая книжечка, очень небольшая, но чрезвычайно интересная, насыщенная фактическим материалом, «Красные конкистадоры», где они описывают, значит, методы и формы изъятия. Ну, неразберихи было много, многое утекло сквозь пальцы, многое осело у участников комиссии по изъятию, ну, и так далее, и так далее. Хотя подняли зарплаты красным командирам, построили дворцы для полпредов Советской России за рубежом, или отреставрировали их, или просто купили. Вот, ну, то есть денежки использовали по назначению, но надо сказать, что это не первое ограбление. В начале 30-х годов церковь подверглась второму ограблению, да, вот, причем колокола изымались в расчете выпуска на выпуск медной монеты. Так вот, я в детстве в Донбассе видел хоздвор, на котором лежали колокола, отнятые у церкви, снятые с храмов, с церковных храмов в конце 20-х, начале 30-х, но в конце 50-х они так и лежали на хоздворе, то есть их никак не использовали. Петр хоть перелил их в пушки, а тут их просто-напросто выбросили.
Ну вот обновленцы в 20-е годы, они играли такую роль, вот как, наверное, тарана, для того, чтобы разложить церковь изнутри, разделить ее. Но особенного успеха в этом они не достигли. Как мы видим вот на примере того же Прикамья, большинство людей твердо стояло за канонической церковью, за патриаршей церковью. И в 30-е годы советское руководство переходит уже к... снова к прямым репрессиям против церкви. И вот в 30-е годы мы видим, что репрессиям подвергаются и представители патриаршей церкви, и обновленцы. Вот можно ли на территории Прикамья проследить, глядя вот на вторую половину 30-х годов, все-таки кто в большей степени подвергался репрессиям? Представители патриаршей церкви или обновленческих течений, или одинаково?
Ну, вспомню небезызвестного Льва Давидовича Троцкого, который говорил неоднократно, что мы должны поддерживать обновленцев, как веревка поддерживает повешенного. Вот. И репрессии абсолютно были один в один. То есть митрополит Трубин, Михаил Трубин, он дослужился до титула митрополита, был расстрелян точно так же, как и староцерковные священники в Свердловске. Вот. И это характерно абсолютно для всех местностей. Но если староцерковники, ну, вот, скажем, Кунгурская епархия обновленческая была ликвидирована в 1935 году, причем не властями, а по собственной инициативе. То есть влияние обновленцев уже к середине 30-х годов, оно было просто ничтожным. Оставались отдельные приходы. Союз церковного возрождения, это митрополит Антонин Грановский, да, который в молодости, будучи иеромонахом, приходил к дамам петербургского света и полусвета с маленьким медвежонком на цепочке. Представляете, иеромонах с медвежонком. Вот. Это вызывало, так сказать, к нему очень большой интерес. Вот с его кончиной он контролировал всего-навсего 12 храмов. в Москве и в Подмосковье. Ну, трудно назвать такую группировку. Трудовики тоже очень быстро сошли со сцены. У обновленцев была и трудовая церковь, да. Вот. Дольше всего продержалась Садац, которая рассчитывала в силу вот раннехристианского социализма наладить контакты с советской властью. И сказать, что все обновленцы желали быть тараном, ну, я бы сказал, это, мягко говоря, преувеличение. Почему? Власти пытались сделать из обновленцев таран, но это не значит, что сами обновленцы хотели быть тем бревном, которое раскачивают на цепях и разваливают ворота в рай. Нет, я бы так не стал говорить. Ну, вот у нас... Это приспособление к изменившимся условиям, адаптация, эволюция.
Попытка выжить.
Да, попытка, совершенно правильно, элементарная попытка выжить. Элементарная попытка. Ну, и потом, извините, духовенство, если не брать там, значит, очень бедные деревни, ну, была пословица на Руси, чем беднее деревня, тем богаче храм. Вот, это ведь не большевики придумали. В городах духовенство жило материально очень и очень неплохо, намного выше среднего. Были прекрасные библиотеки, да, вот, был собственный выезд, там, скажем, ну, у ректора семинарии всегда был, значит, качественный выезд. Надо сказать, что в условиях войны... Первой мировой войны, вот Феофан Ильменский, он приехал уже сюда ректором Пенской духовной семинарии, он сразу отказался от этого шикарного выезда, отдав, значит, лошадок на доставку раненых из Перми второй в епархиальное мужское училище.
Ну, там, впоследствии, скажем, что Феофан станет викарным епископом Пермской епархии.
Да.
И в 18-м году во время Красного террора примет мученическую кончину. И он ведь канонизирован?
Да, он канонизирован, только с трудом верится, что ему заплетали косички и, так сказать, многократно его погружали. Этого просто быть не могло, это легенда. Во-первых, он сам вызвался. Вот, он ушел из тюремной камеры, зная, что его расстреляют. Их просто-напросто быстренько постреляли и быстренько столкнули в прорубь. И все. Вот, то есть, это совершенно однозначно. Почему? Потому что у нас не сохранилось очевидцев, да, но сохранилась масса очевидцев в других епархиях. А все происходило примерно по одному сценарию.
Ну вот, возвращаясь к обновленцам, 30-е годы, вот среди обновленцев был такой весьма уважаемый епископ в Прикамье, Серафим Коровин. В отличие от многих весьма специфических обновленцев, Серафим Коровин в своей частной жизни, в поведении был безупречен.
Совершенно, совершенно верно. Он несколько раз отказывался, его избирали, значит, его кандидатура несколько раз была поднята верующими Кунгура и поддержана, значит, епархиальным съездом на пост правящего архиерея. Он неоднократно отказывался, но надо сказать, что... Вот в 40-е годы, в послевоенное время, в Кунгуре проживал на поселении небезызвестный Кукша Величко, вот, который и вытащил бывшего архиепископа Серафима к архиепископу Иоанну Лаврененко, и бывший обновленец был принят в лоно православной церкви в сане иеромонаха, монаха.
Вот. А вот здесь мне хотелось бы вспомнить историю, которая произошла при предшественнике владыки Иоанна, при архиепископе Александре Толстопятове. Эту историю рассказывают в двух разных вариантах. Вот я ее слышал от отца Алексея Марченко и отца Артемия Веденеева. Суть там одна. Как раз архиепископ Александр руководил Пермской, в то время Молотовской епархией, с 43 по 45 год. Это период возрождения Русской Православной Церкви и, в частности, возрождения епархии. Обновленческое движение в масштабах всей страны уже сворачивается. И вот в том числе владыка Александр проводил работу по возвращению обновленцев в лоно Русской Православной Церкви. И к такому уважаемому человеку, известному безупречной жизни, как Серафиму Коровину, Александр направляет как раз Кукшу, преподобного Кукшу Одесского, как мы его сейчас знаем, с просьбой вот посодействовать возвращению Серафима Коровина в лоно церкви. И Кукша в Кунгуре встречается с Серафимом Коровиным, а дальше история расходится. То ли сам Серафим Коровин поехал в Молотов, в Пермь, к владыке Александру, но по пути разбойнички ограбили его и отобрали билет, он не мог попасть на поезд. То ли Кукша с письмом от Серафима Коровина поехал к Александру, и в этом письме Серафим говорил о том, что готов воссоединиться с церковью, и уже Кукшу ограбили разбойнички. Но результат был один. Серафим Коровин сказал, ну, видимо, воли Господа пока вот на воссоединение с церковью нет. И, соответственно, он взял паузу, и воссоединение произошло уже после кончины владыки Александра при владыке Иоанне.
Ну, у меня нет конкретной ссылки, но я многократно бывал в Кунгуре, и, в общем-то, там есть вот такое небольшое замечание, уговоры взаимные между Кукшей и Серафимом длились порядка 3 лет. Вот, то есть это не с бухты-барахты, с бухты-барахты, но дело вот в чем, там, скажем, небезызвестный епископ, архиепископ, потом Сергий Ларин, да, он ведь тоже из обновленцев, да, там, скажем, и прекрасная карьера, да, и там в Сталинграде он служил непонятно за чьи, из каких денег он восстановил кафедральный собор, и в Перми он очень много сделал, то есть он всегда ездил с деньгами, единственный епископ, который с собой как-то умудрялся переводить денежки, перекидывать из одной епархии в другую, непонятные механизмы всего этого. Нет, ну это, в общем, как бы массовое явление возвращения бывших обновленцев, а у них просто теперь уже не было другого выхода. Ну и чисто биологически они все состарились. Вот. Прыгать, как они прыгали козлами в 20-е годы, они уже
не получалось.
Да, уже не получалось. Да.
К сожалению, время нашей программы истекло. Огромное вам спасибо. Надеюсь, вы еще не раз к нам придете. Мы поговорим о разных историях, в том числе и истории церковных. Тем более, что она достаточно богата в Пермском крае.
Спасибо большое за приглашение. Приду с удовольствием.
Всего доброго. До свидания.
До свидания.